конструктивно устарела и была изношена артиллерия. К концу 20-х годов она насчитывала только 7000 орудий, и то в основном легких. Зенитной, танковой и противотанковой артиллерии не было вовсе. К 1928 году имелось лишь 1394 военных самолета, в основном старой конструкции, и около 100 танков и бронемашин. Армия была очень слабо моторизована. К концу 1928 года в войсках было лишь 350 грузовых и 700 легковых автомобилей, 67 гусеничных тракторов. Но ведь до 1928 года у нас не было ни автомобильной, ни тракторной промышленности. А в это время крупные империалистические государства усиленно наращивали свои вооруженные силы. В случае войны Англия, например, могла бы выпускать 2500 танков в месяц, Франция 1500. Десятки тысяч самолетов насчитывались в их военно-воздушных силах. Быстро осуществлялась моторизация войск. Словом, наши недавние и потенциальные противники далеко ушли вперед в области вооружения по сравнению с Первой мировой войной. Сопоставляя эти данные, еще и еще раз думаешь, с каких же разных позиций, объективно определенных нам историй, мы начинали свое соревнование с капиталистическим миром. И естественно, рождается чувство большой патриотической гордости за тот общественный строй, благодаря которому удалось и догнать, и перегнать в военном отношении, притом в кратчайшие сроки, наиболее развитые мировые державы, за тот народ и армию, которые сумели разгромить потом самого мощного империалистического противника. И так было ясно. Только создание стране развитой промышленности могло дать Красной Армии и флоту современное вооружение. Только индустриализация могла обеспечить обороноспособность Советского Союза. Техника должна была решить все. И наши военные руководители того времени не обманывались на этот счет. Они верно представляли себе характер и специфику будущей войны. Еще в 1925 году, докладывая на январском пленуме ЦК РКПБ об итогах военной реформы, Фрунзе говорил: «Многие из наших товарищей, я думаю, особенно те, которые побывали на фронтах гражданской войны, вероятно, живут настроениями, созданными эпохой нашей гражданской войны. Я утверждаю, что эти настроения очень опасны, так как война, которая будет в дальнейшем, будет не похожа на гражданскую войну. Конечно, она будет носить характер классовой гражданской войны, в том смысле, что будем на стороне противника иметь белогвардейцев. И наоборот, будем иметь союзников в лагере наших врагов. Но по технике, по методам ведения ее, это не будет война, похожая на нашу гражданскую войну. Мы будем иметь дело с великолепной армией, вооруженной всеми новейшими техническими усовершенствованиями. И если мы в нашей армии не будем иметь этих усовершенствований, то перспективы могут оказаться для нас весьма и весьма неблагоприятными. Это следует учесть, когда мы будем решать вопрос об общей подготовке страны к обороне». Весной 1930 года, после Кувнас, мы возвратились в свои части. Второй кавалерийской бригадой я командовал более года, и должен сказать, что эта работа дала мне очень много и значительно пополнила мой теоретический и практический багаж. В конце 1930 года стало известно, что моя кандидатура рассматривается на должность помощника инспектора кавалерии РКК. Деятельность инспекции в то время высоко ценилась в частях конницы. Однако признаюсь, что это известие нисколько меня не обрадовало. Я очень привык к своей дивизии и считал себя непременным членом дружной семьи самарцев. Но вопрос был решен, и надо было собираться в Москву. Собственно говоря, собирать-то нужно было шинель да несколько пар белья. Все наши семейные пожитки вполне вмещались в один чемодан, Другого какого-либо имущества никто из нас тогда не имел, и это считалось совершенно нормальным явлением.